Рабаша второй том «Отличие врат слез от остальных ворот». Когда человек плачет, и слезы его о необходимом, то есть он плачет и взывает к Творцу, чтобы помог ему, чтобы простой человек, даже не желающий быть учеником мудреца, а простой еврей, верил бы в Творца, и у него была бы возможность выполнить сказанное и возлюбить Творца своего всем сердцем своим и всей душой своей, и чтобы не был он погружен в себялюбие, а хотел бы быть простым человеком, то есть, чтобы у него всегда было бы желание любить Творца, а не работать ради личной выгоды, но он видит, что у него нет никаких сил превозмочь любовь к себе, а все, что он делает, все ради собственной выгоды. И он уже видит, что сделал все, чтобы удостоиться чего-то истинного, и уже был около всех ворот со своей молитвой, и видит, что все врата заперты. Тогда от больших страданий он начинает плакать. Эти слезы, когда приходят к вратам слез, он видит, что эти врата не заперты, потому что он не просит лишнего, то есть добавки к тому, что у него уже есть в Торе и в заповедях, а он просит того, что хочет быть просто евреем, который верит в Творца и любит его, и не хочет быть погружен в себялюбие, но ради Творца он не способен ничего сделать. Он не способен отказаться от собственной выгоды ради пользы Творца. Поэтому он плачет и кричит, просто потому, что у него нет веры, верить в Творца на самом деле. О таком человеке сказано, врата слез не заперты, потому что он просит необходимое, а не излишки.
Говорится, что высший свет находится в абсолютном покое, а то, чего не хватает, это только келим. Желание не соответствует тому, чтобы раскрыть его. Желание должно быть в точности соответствующим одной из пяти ступеней высшего света. Нефеш, руах, нешама, хая и хида. В той мере, в какой желание меняется, переходя от ступени к ступени, оно раскрывает наполнение. Желание должно соответствовать наполнению по количеству и качеству. И в этом заключается вся наша работа. В свете нет никаких изменений. Нет также и ступеней Наранхай, о свете, который не облачен в килим, мы не говорим, это отвлеченная форма, где она вообще находится, что она собой представляет, неизвестно. Мы говорим только о том, что облачено в нас, не о том, что облачается, а как мы чувствуем то, что облачилось в нас. То есть мы чувствуем уже вследствие нашей потребности, вследствие нашего желания. И это явление мы называем светом. В соответствии с нашими ощущениями, что это свет, как говорит Бааль Сулам, это подобно свету солнца, свету просветления. Или подобно чему-то приятному в чувствах. Поэтому вся наша работа в потребности, привести себя к потребности. Какой потребности? Которая называется «врата слез». Так и называется. О чем это говорит нам? Что хисарон потребность должна быть такой, что я не управляю ею. Я только вложился во все, во что только возможно. И пришел к максимальной величине желания, потребности. И недостает, требуется, называется, что это не зависит от меня. Потому что если это зависит от меня, не называется хисароном, тогда я продолжаю. хисароном называется, когда мы стоим без всякой возможности реализовать, очень хотим реализовать, на 100%. И на 100% знаем, что мы не можем это реализовать. Это точка, где встречается желаемое и действительное, может быть, так сказать, называется вратами слез. Когда человек отчаялся на 100% в собственных силах и не может оставить то, что он желает, потому что только это, то, что важно ему в жизни. Вся наша работа состоит в том, чтобы достичь этой точки. Конечно, мы устроены таким образом, что все мы включаем всех, поэтому без взаимного включения невозможно прийти к такому состоянию. Это значит интенсивная работа в группе, в одном направлении, дает такой результат. И тогда это раскрывается. Все остальные желания по форме своей, по возможности своей не соответствуют этому раскрытию. Он говорит об усилии по количеству и качеству, которое мы должны добавить каждый раз, то, что называется монета за монетой, складывается в большой счет. И только по каплям можно добавлять наши усилия. И усилия, надо понять, что усилием называется у человека, если есть у него противостояние, преодоление, выяснение против его желания. И также против желания по количеству и качеству. Может быть, и есть желание, но еще недостаточно выясненное. И все эти усилия не результаты, а сами усилия. Общая система, в которую человек хочет включить себя полностью. И этот процесс аккумулятивный, пока он не достигает состояния, что Творец дает это человеку в полной мере. Человек не может собрать все эти усилия вместе. Потому что если бы он накапливал их, соединял их, он бы ослабевал в своем поиске, потому что насколько он приложил усилия, насколько больше понял, почувствовал больше, если бы это в ясном виде складывалось в нем в ощущении, в разуме, то есть в разуме сердца, насколько он произвел усилия, он бы понимал больше, ощущал больше, и чем больше приближался, ослаблялся бы, ослаблял бы себя в выяснении, в желании, в ощущении, по количеству и качеству желания, в качестве ощущения и выяснения его. И поэтому существует забывание и накопление в человеке, когда это все время поглощается, 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 а затем по закону доблесть проглотила и изрыгнула ее, говорится о клепе. Когда есть усилие во всех действиях, и это как будто поглощается землей, и нет даже воспоминаний об этом, но когда он доходит до мира, который уже соответствует уровню высшего света, ближайшему уровню определенному, уже есть мера уподобления между желанием, которое он собрал по количеству и качеству и светом, и тогда раскрывается одно в другом уже в человеке. И поэтому всегда это раскрытие приходит внезапно, вдруг. И весь этот процесс называется чудодейственным средством силы. Сгула, которая почти полностью скрыта от человека. Но здесь есть глубокий замысел Творца по отношению к творению, для того, чтобы подготовить творение в подобающем виде получать свет. И поэтому, насколько он помнит или нет, насколько ощущает или нет, насколько приложил стараний или нет, все эти вещи по количеству, по качеству, все они учитываются, находятся в самой системе, в общей системе, как в сети связи между всеми душами. И человек должен достичь состояния, когда он становится активным элементом, эффективным, действующим по отношению ко всей системе. Конечно же, говорится только по отношению к его ощущению, как это ему раскрывается, когда все скрытия и раскрытия происходят только по отношению к человеку, но не то, что на самом деле происходит в системе. И человек, который приходит к уровню возможности быть составляющим активным и эффективным со своей стороны, со стороны своего осознания этого, он удостаивается раскрытия. И поэтому все препятствия, которые представляются нам как забывчивость, слабость, когда все поглощается, исчезает, и надо каждый раз начинать заново, мы должны понять, что все это нам вообще запрещено в это входить и производить здесь расчеты. Мы не понимаем, насколько здесь все точно. Выстроено на каждом шагу нашего пути. Но нужно работать только над ускорением времени, пробуждением в каждое мгновение, насколько только возможно. Да?
Мы говорим, с одной стороны, действительно, человек должен быть активной частью, как вы сейчас сказали. С другой стороны, мы говорим, все делает свет. Где вот тут разница между этими понятиями, что делает свет и что делаю я?
Я имел в виду, что система находится в своем совершенстве, в своем великолепии, в состоянии, которое называется миром бесконечности, когда все разбиения, все скрытия, все сокращения и условия эти только по отношению к творению, для того, чтобы дать ему возможность постепенно познать совершенную систему. И поэтому он должен начать из состояния далекого, часть состояний, которые проходят в творении, вообще проходят в кругооборотах. Мы не начинаем с частицы материи, которая родилась от искры света миллиарды лет назад. И не вчера мы слезли с дерева, превратившись из обезьян в человека. Но ты видишь, как это, каким накопительным является этот процесс поколения за поколением. И так в нашей жизни, нам осталось проделать в нашей жизни как раз последнюю работу, работу по выяснению, главным образом разумом и в чувстве. И поэтому нужно принимать все вещи, которые происходят в нашем мире, в физическом, материальном виде, в необходимом виде, и дать этому необходимое развитие, поскольку это должно быть для того, чтобы подняться на уровень человека и так выстроить нашу жизнь, так и обращать внимание на это, потому что на уровне животном я не беспокоюсь более, чем нуждается в этом животное. А на уровне человек, где здесь точности человек, где я могу его очистить от животного, извлечь его из всей этой путаницы и заниматься им. Это то, что нам необходимо. Конечно же, все здесь зависит от группы. И если человек отключается, оставляет, то, конечно же, у него уже нет совершенно никаких шансов продвижения, потому что весь образ человека, который он должен воздвигнуть, это со всем человечеством, или, по крайней мере, с этой группой, которую ставят перед ним как условие, и он всегда должен поставить ее как необходимое для объединения. И именно в этом объединении он выстраивает образ человека в себе. И главное здесь ускорение. Потому что если человек приводит человека к хорошему жребию, то все состоит только в том, что взять и как выстроить. Да?
Так что же это за выяснение и ускорение? Какое действие человека вот из тех двух вещей, сказали, ускорение и выяснение?
Уподобиться свету называется находиться на уровне отдачи. Здесь существует работа по выделению себя из уровней неживого растения на животное, и понять, что такое уровень человека, подобного свету, то есть отдачи. Как я собираю части, частички отдачи, и выясняю их, взращивая их в себе, и это уже в моем отношении к окружению, в моем отношении к Творцу. И это все время над моим желанием, когда я смотрю на свое желание в таком виде, что оно таким образом находится во мне, в естественном виде, это уровень животный, а над ним называется уровнем человек, когда я выстраиваю над ним формы отдачи. Человек, который начинает различать во всех этих вещах, насколько он различает все больше и больше различия между образом, скажем так, животного в нем и образом человека над животным. И если он работает над границей между одним и другим, и как увеличить образ человека в нем, в этом вся работа. Да.
Скажем так. Форма животного, это понятно. Это моя природа, с этим я знаком. Что значит форма человека, которую я делаю?
Я не думаю, что можно различить между тем и другим. Человек и животного, спасаешь ты творец, имеется в виду, что эти вещи разделять между собой, как тот, кто восседает на коне, различить между ними. Это в равной мере. Ты приходишь к пониманию, что такое животное, что такое человек. Разделение между ними — это, по сути дела, работа в особенности для начинающего эта работа. Сколько я могу посвятить животному, и сколько я должен посвятить человеку для того, чтобы различать между ними. И чтобы один управлял другим, скажем так. Как я могу назвать, кто спросит? Ну.
Алон из Хедеры спрашивает, правильно ли сказать в соответствии с посланием, то, чего не достает каждому человеку, это усилия. Об этом надо просить?
Нет. Об усилии мы не просим. Это неестественно. Это не истина. Всегда просят о хорошем, когда затем мы достигаем ступени усилия, что уже доставляет наслаждение, это уровень, то, что называется, преданности, порабощенности, когда человек находится над Максомом и находится в выдающих Келим, и для него это отдача, самоусилие является целью. Но пока еще мы не можем этого сделать, и поэтому такая просьба не является истиной. Но, может быть, там есть какой-то скрытый праведник, который спрашивает.
Тимур из Стамбула спрашивает, как я могу знать, что я нахожусь в правильном выяснении?
Мы должны понять, что если я произвожу усилия в соответствии с тем, что мы изучаем, в группе, в которую меня приводит Творец, стараясь, насколько это возможно, находиться в выяснении того, чтобы различать между человеком и животным во мне, между этим миром и духовным миром во мне, то тогда я произвожу усилия, и каждый раз на это усилие воздействует свет. Это словно нож. Я хочу что-то разрезать, и я должен под этот нож всегда положить что-то, чтобы он разрезал мне это. И так, когда я выясняю, я не должен беспокоиться более чем в этом. Я произвожу только подготовку, а свет всегда завершает действие за меня. И приходят разум, чувства новые, и тогда я продвигаюсь еще и еще, и я не могу быть ответственным за любое действие. Здесь есть понятие усилия в том, чтобы отнести себя к свету, который производит это действие. Но усилия, чтобы свет проделал действия, эти выяснения, чтобы представить ему это, подготовить ему, подставить что-то испорченное, чтобы он произвел это действие, разделил между добром и злом, чтобы соединил несколько вещей вместе, в этом я участвую. Ну, да.
В чем тут незрелый плод? Незрелый плод, здесь запрет какой-то. В чем запрет? На 671 странице написано.
Первый абзац на 671 странице. И это смысл слов, тем не менее, вы ваши родятся, и незрелый плод, вы детей называл Хаскоем, а каждый, кто будет есть. А, ну что, на предыдущих ступенях человек еще не раскрывал того, что он сейчас раскрыл, потому что кли, которая не готова к раскрытию, тогда весь свет, который находится перед ним, перед этим кли, называется незрелым плодом. Это все по отношению к человеку, по отношению к кли. Еще вопросы? Да?
В начале отрывка, который мы прочитали, он пишет так. Если существует способ умножить любовь, а человек не прибавляет, это тоже считается упущением. Как я знаю, что я могу добавить, не делаю, в чем тут дело? Это как подарок материальный, ты что-то даришь, а потом постепенно ты чувствуешь охлаждение любви. Там я могу понять, а тут высшая сила, Творец, какой большой подарок я ему могу подарить.
Как возможно измерить, является ли твоя любовь на самом деле абсолютной? Без слов из книг это измеряется в соответствии с мерой преданности, приверженности. У любви существует много уровни, все ступени духовной лестницы, по сути дела, представляют собой уровни любви, слияния, соединения. Каким образом я могу измерить ее? Насколько в каждом желании, в сердце и в каждой мысли в разуме находится у меня понятие отдачи ближнему. Это называется моей мерой любви к нему. Да? Ну, скажем, у меня есть желание в 10 килограммов. В сердце, мысли, в разуме тоже в объеме 10 литров. И всецело, и разум, и сердце наполнены желанием моим давать кому-то. То есть, когда в моем сердце его сердце, в моем разуме его разум, и тогда я работаю только для того, чтобы давать ему. Это называется абсолютной любовью, когда он находится во мне. Когда я беременею, когда он находится во мне, в ахапе моем, в моих келим, он там находится, его я хочу взрастить, отдавать ему эту любовь. Ты не найдешь слово «любовь» в учении 10 сферот, ты найдешь слово «отдача». Потому что мы таким образом определяем любовь. Любить кого-то называется, когда ты над своим желанием, вопреки своему желанию, наполняешь его, даешь ему. Да.
Вы всегда приводите такие примеры, 10 кило, 10 литров, числа всякие.
А что ты хочешь, чтобы я тебе это назвал в частотных единицах, микро, макро, в парсаот? В чем? Если нам дают примеры всевозможных мер, скажем, авторы Зоара.
Как я начинаю чувствовать эти меры внутри?
Это я не знаю, но что такое 10 литров и 10 килограмм, ты каким-то образом можешь себе представить? Поэтому я тебе привожу эти примеры. А не какие-то меры, о которых ты не знаешь. То, что в естественном виде у нас находится. Да.
Вы говорите, как будто это очень ясно, а разница между этими величинами желания.
Да.
Когда я нахожусь во внутреннем выяснении...
Ты уже не пришел к этому, но ты уже знаешь, что если ты придешь к этому, у тебя будут на самом деле такие ощущения. Насколько я желаю есть? А, немного. Не так уж страшно. Я могу и забыть об этом тоже. Как обычно, не страшно, я еще не чувствую. Или же я очень хочу есть. Или я просто не способен, я уже ни о чем другом думать, просто боли. Зависит от этого. Есть у нас в мире, когда нам предлагают, может быть, кофе, чай. Ну, может быть, сделайте мне чашечку кофе. Пока ты не готов проглотить все, неважно что. Неважно что. Кожуру арбуза. Только бы наполнить себя. Ты ты чувствовал голод на самом деле когда-нибудь? На самом деле голод, когда ты готов на все, неважно что. Видишь? Какая дистанция между тем и другим. Как я могу тебе это все проиллюстрировать? Это хиссарон, желание. В чем ты можешь измерить это желание? Когда ты готов проглотить все. Этот ковер ты готов съесть. С одной стороны. А с другой стороны, не можешь больше ничего. Просто находишься словно кот, переполненный, наполненный и лежащий. По какой шкале ты можешь измерять это? Наши килим, да?
Может быть, это можно измерить мера уступок, на которые я готов пойти, чтобы достичь желаемого. Это может помочь?
Нет. Потому что желание — это не отмена, это желание. Отмена — уже важность чего-то по сравнению с важностью моего желания. Правильно. И если у моему ребенку не достает чего-то, и он плачет, что потому что хочет есть, я вследствие этого помню только его желание и подавляю свое, вообще не помню, что я желаю что-то, а беспокоюсь только о том, чтобы наполнить его желание. Это уже мера отдачи, скажем. Назовем это мера отдачи. Но еще раз, в чем ты измеряешь? Как ты можешь измерить? И когда человек приходит к своей реализации, к реализации его келим, есть у него уже свое желание, желание ближнего, экраны, понятия, ступени. Нет более, чем желание получать, силы сопротивления по отношению к ближнему, когда может предпочесть ближнего себе, и меры высшей силы, которая раскрывается в соответствии с подобием свойством усилий, которые он производит. Нет ничего более этого. Вещь очень простая. Этот элемент, это духовная клетка, она очень проста. Очень проста. Желание, как я могу предпочесть ближнего своему желанию, что больше у меня. Уровень важности, конечно же, я не способен это проделать сам, но в усилиях, в выяснении, в понимании, в осознании, что я на самом деле хочу, чтобы это произошло, я предпочитаю одно другому. Благодаря тому, что я включаюсь в группу, все эти вещи, процесс является точным процессом. Это процесс осознания, когда я знаю, на что иду, и что я прошу, и чего, во что я желаю включиться. И тогда я на самом деле хочу быть ощущающим ближнего, чем самого себя. Больше ближнего, чем самого себя. И предпочесть его, несмотря на то, что он остается как ближний. И раскрывается мера ненависти, то есть разделение между нами. Я хочу над этим, чтобы была у меня все-таки возможность беспокоиться о нем больше, чем о себе. И я тем самым выстраиваю клетку отдачи, ячейку. И затем в постепенном виде к клетке, назови это, одной единицей отдачи, а затем уже две, три, четыре, ты постепенно добавляешь. И в этом добавлении есть количественное добавление, затем уже качественное. Ты достиг 10, у тебя есть другое качество. Достиг еще 10, есть у тебя новое качество. Но это в соответствии с тем же принципом, что возлюби ближнего как себя, когда он важнее, чем ты сам. И ты все время проверяешь, ты относишься к этому так или нет. Да, нет. Где просить? Где действовать? И вся эта работа внутренняя работа. Поэтому называется скрытой мудростью хохмой.
Здесь вопрос мышления, логического разума. Когда ты не переходишь на следующий этап, пока ты в определенной последовательности не разложил все это шаг за шагом.
Да.
И когда вдруг какое-то чувство падает на тебя, это не обязательно связано с причиной. Я вдруг могу засмеяться по причинам, огорчающим.
Не рассказывай этого другим.
Хорошо, я сделаю серьезное лицо.
Мы все-таки думаем о тебе. Ну-ну.
И наоборот. Вопрос. То, что он рекомендует в этом послании, сделать порядок в этой последовательности. Если я смеюсь, я должен вернуться, что было, чтобы перейти и понять.
Но иногда человек вспоминает что-то, да, ну и что?
Это какая-то последовательность ощущений должна быть?
Нет, 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 мы не понимаем. Мы не понимаем, что с нами внутри происходит, в каком виде там связываются мысли, желания. Конечно же, все это в очень точном виде. Но мы не понимаем. Я тебе скажу, ты не можешь, также не способен сделать здесь никакого расчета, потому что в конечном счете, извини меня, но ты настолько мал по сравнению с этой огромной системой, и все-таки ты связан со всеми ее частями и всеми ее клетками, и она всецело связана с тобой. И поэтому то, что происходит с тобой, это не происходит, потому что это ты делаешь вообще. Это происходит вследствие твоей интеграции со всей системой. Производить расчет этого, я думаю, что в окончательном исправлении мы сможем это сделать. Это и не расчет в конечном счете. Потому что чувство будет достаточным, чтобы почувствовать эти вещи в простом виде. Простой высший свет наполняет весь, всю реальность. И тогда эта система будет простой, потому что это будешь ты. Но сейчас не в чувстве мы не способны, а если мы начнем в разуме представлять себя, это просто так, это уже философия, форма, не облаченная в материю. И поэтому мы не занимаемся этим. Это нереально, это не наша работа. Нам запрещено идти на это, поскольку ты совершенно отключаешься от пути тогда.
В этом изъян, мое стремление, мы все-таки видим, мое стремление понять,
стремление?
В каком состоянии чувств я нахожусь, и увязать то, что было прежде, то, что будет затем, какая-то последовательность. Он здесь говорит...
Нет, это уже простые состояния и более определенные, так между двумя ступенями прошлого и будущего, когда настоящее ты хочешь связать с ними, и поэтому таким образом определить, откуда и что. Это может в чем-то принести пользу, но обычно это не приносит пользы, потому что ты ищешь в этом... оправдание состоянию, а не то, чтобы ты искал, как сразу же подойти к объединению, к отдаче.
Но он все-таки... Мы говорили о вратах слез, что они раскрыты. Здесь еще вопрос добавки. Ты чувствуешь какое-то охлаждение любви к ближнему, к Творцу, ищешь уловок усилить... Вопрос, вот это устремление, это то, что надо развивать или оставить, я спрашиваю, в учебе. Есть определение, которое мы изучаем.
Чем больше мы включаемся друг в друга, мы достигаем усиления чувства, и вследствие этого приходим к слезам. Ты видишь, мы были на конгрессе, пустыне, пламя пустыни, что было много понимания, нет, было много чувства, включения, и были самые молодые, которые всего несколько месяцев находятся с нами вместе, впечатлились и включились вместе с нами. Ну, и где их разум, что они могут сделать? Но все наши келим — это чувство. И выяснить... правильно чувство, все время направлять его правильно. Для этого, насколько необходимо, ты получишь разум. Царь Давид называется цветущей маслиной. То есть Малхут — свойство Мифтаха, ключ, называемая цветущей. И все света притягиваются с помощью нее. Лист маслины — это царь Машиах, сын Давида. Малхут — свойство Манула. И поскольку она является корнем свойства Мифтаха, то называется листом Але, маслины, который возвышает Маале, цветущую маслину, то есть свойство Мифтаха. Именно на это косвенно указывала Голубха в дни Ноаха, как сказано. И вот лист маслины сорвал клювом своим. Лист маслины, символизирующий Машиха, сорвал, то есть Голубка похитила славу его, то есть похитила эту корону у орлов клювом своим, свойством манула, находящихся в ее клюве, и корона находится на голове его, и также эта корона получает славу, и все получает от этой голубки. Похищение означает, что выглядит так, будто она забирает себе не принадлежащее ей, потому что вся корона вышла из свойства средней линии и из малхут свойства Мифтаха, в которой производится выяснение всех 288 рапах искр, из которых образовалась эта корона. А в конце является эта голубка, малхут свойства манула, и забирает себе всю эту славу, которая принадлежала орлам и малхут свойства Мифтаха, и возлагает ее на голову Машиаха, происходящего от ее малхут, и поэтому он называется листом маслины. И поэтому здесь говорится о похищении. 151 пункт. Это башня по возвращении на свое место. То есть после чтения Торы, когда Малхут снова соединяется с Гарзой Рампина, светит подобно свету солнца, подобно свету Зеэр Ампина, называемого солнцем, и являющегося свойством укрытых хасадим. Как сказано, престол его, как солнце предо мной. То есть Малхут, называемая престолом, подобно солнцу Зеэр Ампину. И хотя есть у него другой престол, благодаря великим чудесам и знамениям, то есть хотя и до возвращения башни, к свойству Гарца и Рампина, она тоже называется престолом и обозначается большими буквами, то есть пребывает в свойстве хохмы, все же не сказано об этом престол его как солнце. И лишь после своего возвращения к Зейрампину она так называется. На вершине этой башни, то есть когда находится внизу, прежде чем она вернулась к свойству Гар Зейрампина, находятся огненные птицы, которые щебечут в то время, когда поднимается эта птица. Иными словами, в тот момент, когда раскрывается Хохма Малхут, называемая птицей, появляются огненные птицы. И есть у них огонь, то есть суды, чтобы отогнать внешние свойства. И пение их настолько благозвучно, что нет пения и мелодии, подобных этим. 152. Выше всех, то есть в Бине, есть другие виды и другие горлицы, парящие в воздухе, при подъеме Малхут в Бину, вследствие чего Юд входит в свет Бины, и этот свет становится свойством воздуха. Они поднимаются и опускаются, опускаются и поднимаются. Когда Юд входит в свойство воздуха, Вир, они опускаются на нижнюю ступень, а когда Юд выходит из воздуха, Вир, и он становится свойством света, они снова поднимаются, никогда не успокаиваясь. Это происходит потому, что большие буквы, свойства Бины, и малые буквы, свойства Малхут, воспаряют между ними. То есть иногда малые буквы поднимаются к большим буквам, Малхут поднимается в Бину, а иногда малые буквы снова выходят, опускаясь из больших букв. То есть Малхут снова выходит из Бины. И это означает, что Юд входит в свет и выходит из света. 163 пункт. Посередине двора, в средней линии Малхут, встанет весь Израиль и предстанут перед ликом святого царя, от которого весь Израиль получает хохму, который называется видением. В южной стороне этого двора, в правой линии Малхут Хесед, рождается один источник, и кажется, что эти воды омоют весь мир. И тот, кто войдет в них, войдет до колен. Войдет в них сильный воин и войдет до колен. И если однодневный младенец войдет в них, тоже войдет до колен. Тот, кто испевает из них, станет мудрым и раскроется, и прозреет в мудрости. Корень трех линий находится в трех точках — холом, шурук, хирик. Источник воды — это свет Хесед. Источник их в правой линии, в южной стороне двора. Рождение света Хесед происходит с помощью подъема Малхут в Бину, которая уменьшилась от Гар до Вак, и это точка Холом. В южной стороне двора, в правой линии, которая является точкой Холом, с помощью подъема Малхут в Бину рождается источник воды, корень свойства Хесед. И тогда кажется, что Малхут не выйдет больше из Бины, а Бина не вернется к свойству Гуар для того, чтобы не отменились Хасадим. И кажется, что вода, Хасадим, которая рождается с помощью подъема Малхут, омоет весь мир. То есть, что разрушат мир и строение Гар, и Гар больше не вернутся в мир, что является разрушением мира, считается разрушением мира. Однако так не было. Но благодаря левой линии и средней линии вернулись Гар в Бину. Однако в свое время при выходе правой линии тот, кто входит в них, теряет свой Гар. И поэтому сказано, тот, кто входит между ними, войдет до колен, поскольку воды скроют его наи, которые называются коленами. И когда исчезает наи келим, исчезает гар святов. И скрытие этих гар имеет место сразу же и после рождения правой линии, благодаря подъему Малхут в Бину. И тогда называется младенцем однодневным. И даже затем, когда выходит точка Шурук, и тогда выходит Малхут из Бины в левой линии, и Бина возвращается к свойству Гар, тогда тоже Малхут не выходит из Бины в правой линии. И поэтому происходит разногласие между правой и левой линией. И усиление правой линии над левой считается, что левая линия, которая называется Героем и Большим, входит внутрь воды в правой линии, и теряются на его келим и гар святов, и сказано, войдет в них сильный воин, войдет до колен, поскольку если левая линия входит в него вследствие того, что усиливается правая, скроются его колени, то есть наи, а если однодневный младенец войдет в них, войдет тоже до колен, то есть сразу же при рождении правой линии каждый, кто получает их, исчезнут их колени и гар. И известно, что все мохин, которые раскрываются нижним, это по причине подъема Малхут в Бину. И сказано, тот, кто испевает от них, станет мудрым и прозреет в хохме, поскольку становится способным с их помощью получить все высшие мохин. 164 пункт. Этот источник выходит из одной малой жемчужины в южной башне, и воды поглощаются, и там они выходят вне храма, пока не поднимаются в реку Шитим, и они включаются в этот поток, который родила река потока Шитим. И поэтому эти воды находятся во дворе, поскольку те мужские свойства, которые приходятся, чтобы проявиться там, когда выспевают этого вида, не ощущались в женщинах, когда они приходят предстать перед святым царем. И еще с помощью этих маем они прозреют, чтобы познать высшие вещи, скрытые высшего царя. И в этом храме все помыслы будут забыты, кроме помыслов радости высшего царя. И хотя в левой линии выходит Малхут из Бины, и Бина возвращается к свету Гар, когда Юд выходит из света Бины, и Бина возвращается к свету, вместе с тем правая линия не выводит йод из своего свойства. Воздух, как сказано, потому что желает милости он и не желает света хохмы. И этот источник выходит из одной малой жемчужины, из малхут де малхут, которая называется малой жемчужиной. Когда бина, свойство малхут, поднимается в исправление своей правой линии, благодаря йод, которая вошла в воздух. Эти воды поглощаются на своем месте. То есть, в то время, когда правая линия соединяется с левой, и хесед включается в хохму, и хасадим, включивший хохму, передаются вниз, тогда сила йод, имеющаяся в воздухе, которая приводит к прекращению хохмы, которая притягивается неисходим, и неисходим поглощаются на своем месте.
Когда сижу здесь, вы рассказываете, есть правая, левая линия, средняя. Это все мы говорим о свойствах Творца. Если вы говорите, что Творец — это что-то совершенное, как же вы можете сказать, что есть какая-то часть, какой-то левый эвен, который еще надо исправить?
Творец хочет, чтобы творение оставалось и не исчезало. Если мы сотрем левый эвен, то моей материи не будет существовать. Я должен быть только подобен ему во внешних действиях. Но внутри себя, в материи, желание получать, оно должно существовать. Обязано быть в нем что-то, что я сам... Ты спрашиваешь так. Почему я сам... Почему я не могу исправить сознательно левый эвен, так как я исправляю все остальное? Я исправляю все. Все действия Творца. 613, 620, все свои желания. Почему в них, когда я их исправляю, говорит Левина и Махаб, все во взаимовключении, почему там все-таки остается какое-то такое желание, к которому я не могу подойти? Я его прячу, я его не использую. Какова необходимость этого? И есть ли тут изъян для слияния? Нету тут, говорят, изъяна. То, что ты не исправляешь левый эвен, это не наносит тебе изъяна, потому что нет внутри левый эвен образа Творца. Ты не чувствуешь в этом изъяна. От того, что ты не определяешь в нем Творца, не отождествляешь в нем себя с Творцом. Без этого желания ты ничего не в состоянии сделать.
Какой? Можно уточнить вот отмена перед учителем? Написано, правая рука притягивает, а левая отталкивает. И я должен строить свою среднюю линию, исходя из этой системы, потому как левая... тоже входит в систему
исправления.
Учитель для меня как Творец. Я должен строить свое отношение к Нему, принимая что-то, в общем, строить среднюю линию
своего поведения.
Или принимать все... полностью.
Средняя линия, это значит, что я принимаю все, что приходит. Средняя линия, это подобие высшему. Это не то, что я там делаю, насколько я в состоянии. Учитель, это учитель пути. То, что ты слышишь от него на духовном пути, ты обязан принимать вместо своей головы. Иначе он не учитель. А он, как учитель, хочет объяснять, готовить тебя к самостоятельной жизни. Но для того, чтобы принимать от него всю подготовку, все инструкции, ты должен отменить себя перед его методикой, перед его путем, перед всем, что относится к методике. И реализовать эту методику ты обязан в группе. Голова учителя, его идея, его программа находится погружена в группу, и ты в эту группу входишь и поглощаешься ей. И тогда мы все двигаемся, ты вместе с группой двигаетесь в направлении учителя, который ведет вас, так вот тащит вас, всю группу и тебя внутри группы за собой.
Правая линия, я левая линия, и чем правильнее я иду в правой линии, тем эффективнее я работаю.
Пусть будет так. Тут есть понятие группы, отмены.
Я в группе, я не сам.
Пусть будет так. Ладно, это еще поменяется. Я не хочу сказать «да», потому что вы тогда примете это просто как такое указание, и как будто бы больше ничего нет. Но пусть пока так будет.
А как можно так задать вопрос, чтобы не занять место? Потому что если я занимаю какое-то место, я уже не могу принять ваш совет.
Если вопрос исходит из желания и намерения получить помощь на ступени отдачи больше, чем текущая, то она не занимает места. А иначе незачем спрашивать, нечего спрашивать. Как сказано, просят о дожде. Только форму мы должны уподобить. Не материю, не внутренние желания. Что значит совпадение по форме? Это намерение. Это то, что я хочу от своих действий. Один хочет доставить удовольствие тем, что он дает конфету, другой дает букет цветов, третий кусочек селедки, четвертый улыбается, пятый играет на каком-то музыкальном инструменте. Неважно. Каждый хочет доставить удовольствие тем, что он в состоянии, с помощью своих келим. Но вся система выстроена таким образом, что мы все вместе составляем единое кли, и тогда мы можем получить воздействие от него в совершенном виде. В состоянии наполнить его желание. Наполнить его желание, это значит дать ему возможность отдавать. Это ясно, да? Об этом нет спора. Ты хочешь об этом спросить? Давай посмотрим.
Какая разница между желанием и намерением? Я хочу его порадовать. Намерение, что я хочу, значит, это желание.
Нет, так мы говорим, это верно, это путает. Желание — это желание. И это желание не меняется. Я хочу спать, я хочу есть, я хочу гулять, я хочу тысячу вещей. Сказано, что у человека 620 желаний. Или мы их делим на уровне на еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. То есть группы желаний. Эти желания постоянные. Свет, который входит в четыре стадии прямого света, он заложил все эти... Он внес все эти формы отдачи внутрь, в материю, в желание получать. И тогда желание получать начало стремиться к тому самому наполнению. Это остается в нем. Это остается в нем. Навсегда. Тут нечего делать. Хочет. Все. То есть, чего мы хотим в источнике творения? Хочет то, что исходит от Творца. Все. То, что... Малхут мира бесконечности. Какое впечатление Малхут мира бесконечности получил от света бесконечности? Потом она почувствовала стыд и захотела отдавать обратно, уподобиться Творцу. Не интересовало ее отдавать или не отдавать. Она хотела ему отдавать. Ее не интересовало, будет она получать наслаждение или нет. Она хотела ему отдавать. Выше всех своих расчетов. Поэтому она захотела раскрыть себя для получения света. Потому что только так оно в состоянии отдавать. И это парцуф, который называется Галгальта. Сократила себя полностью, нет никакой связи с самим собой. Насколько чувствует желание, насколько она там пуста на 100%, это не важно. Важно, что я могу, важно, могу ли я отдавать или нет. И тогда раскрывай себя, насколько это возможно. Может быть, узкий канал, неважно, но насколько в состоянии получить, чтобы доставить ему этим удовольствие. Расчет в Творце. Я доставляю ему удовольствие или нет? Также и в творении. Я в состоянии больше получить или нет? Такой расчет делает Малхут Мира Бесконечности. В ее Рош, в Галгальте, там все желание, весь свет, и они строят Рош. Само желание не меняется. Только как ты его используешь? Свет сам по себе не меняется. Только насколько ты в состоянии уподобиться ему. В этом расчет.
То есть намерение — это выражение?
Намерение — это добавка к желанию в творении и желанию в Творце, для того, чтобы уравнять эти два желания. В Творце нечего исправлять, его намерение, его желание отдавать, его действие отдающее, и все на благо творению. И поэтому он не мешает творению. Творение хочет сократить себя, пусть сокращает. Творец готов выстрадать. То, что творение решает, пусть решит. Никогда Творец из себя не производит никакого действия. Высший свет находится в абсолютном покое. Если мы не вызываем на себя хорошие или плохие действия, от него ничего не придет. От него ничего не придет. В мире бесконечности находится весь свет и все кли, и все. Кроме этого, ничего нет. В высшем управлении нет обновления. Все происходит в соответствии с соотношением между светами и келим. И творение своим свободным образом может ускорить время. Но ускорение времени – это не просто ускорение времени, это насколько… Это не то, что они идут параллельно, орык, свет и кли, а кли несколько опережает свет. Творение ускоряет время, оно притягивает свет. И тогда получается, что есть некий избыток света по отношению к развитию кли, и, тогда, и это то, что называется ахишена. Если творение этого не делает, а останавливает свет с помощью своих эгоистических действий, то тогда кли опережает свет, и тогда мы продвигаемся путем бейто. Но все в руках творения, исключительно. Тебе не в чем винить Творца, после того, как Он определил эти вещи, что ты должен прийти к совпадению по свойствам с Ним, и у тебя есть две силы в творении, сила света и сила кли. Одно относительно другого сотворил Творец. Поэтому ты можешь кричать о своих проблемах, которые, о том, что происходит в мире, что там делают с тобой, с твоим народом. Не относи это совершенно к Творцу. И ты не можешь это отнести и к народам мира. Это материя. Материал. Без точки в сердце, это просто материал. Только те, у которых есть точка в сердце, и они могут ускорить, чтобы свет чуть опережал кли. Если они делают наоборот, и ты остаешься без света, они виноваты. Кто они? те, у кого есть выбор.